кислорода.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Александром Янковским.
Приветствую всех, кто в это время суток включил свой радиоприемник на частоте 105,9 FM или на частоте 549 кГц на средних волнах. Это радио «Крым Реали». Дневное шоу. С вами Александр Янковский. Также напомню, что сегодня мы работаем в прямом эфире. Если вы хотите задать вопрос нашему гостю, а он появится через несколько минут в нашей студии, то звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные. 8 800 10 06 926. Ну а жители других регионов Украины могут позвонить нам в студию по телефону 044 490 2905. Ну и давайте так. Я вот хотел бы представить нашего гостя. Вот буду держать интригу до последнего. Может быть, вы догадаетесь. Если в период президентских выборов 2004 года вы следили за теми самыми выборами, вы искали информацию про кандидатов, а два главных кандидата тогда были, ну, если, может быть, вы забыли, тогда это были Ющенко и Янукович, наверняка вы смотрели и слышали такие сценки под названием «Операция профессор». Вот сейчас фрагмент этого небольшого мультфильма, можно его так назвать, да, или пародийного фильма, мы с вами и услышим.
Совещание в Кремле накануне президентских выборов в Украине.
Так, нам нужен свой человек.
Вот этот будет заниматься штабом Януковича. Хороший малый, рецидивист. Вот этот будет заниматься пиаром, запугиванием. А вот это наш кандидат, тому еще конкретный.
Так, эй, какая отвратительная рожа.
Вы слушаете дневное шоу в эфире радио «Крым Реали», и вот какая отвратительная рожа, нет, это касалось абсолютно не нашего гостя, у нас Дмитрий Чекалкин, украинский шоумен, украинский, не знаю, человек, который, наверное, для меня станет лицом номер один на президентских выборах 2004 года навсегда. Но вот, ну так вот, да, Дмитрий, потому что я не могу, для меня те выборы, да, я вот прошло уже 13 лет, я на них смотрю через призму все равно «Весели яйца», да, и «Операции профессор». Приветствую вас и надеюсь, что наши крымчане тоже присоединятся к разговору в нашей студии, да, по телефону 8 800 10 06 926. Мири, а как вы сами себя представляете?
Ну, вы знаете, есть такая у меня дежурная шутка, когда какому-то дозваниваешься большому начальнику, и себя секретарь спрашивает: «Простите, как вас представить?» Я говорю: представьте меня в голубых трусах с бокалом дайкири на берегу Индийского океана. Ну,
вот видите, если бы у нас, да, если бы у нас не было бы видеотрансляции, то, может быть, кто-то бы и поверил. Но вот, к сожалению, сегодняшнее... теперь радио, оно все менее радио, все более телевидение, все более какие-то социальные сети.
Вот это камера.
Да, вот у нас две камеры.
Даже две.
Мы смотрим в мир практически. Дмитрий, но тем не менее, можно вас называть шоуменом, можно вас называть журналистом, сценаристом. Вот кто вы по жизни?
Ну, знаете, я посчитал недавно, что более 20 профессий я попробовал. Да, я вообще в детстве мечтал быть дворником, потому что у него был такой большой шланг, и он поливал весь наш этот пятиэтажный дом, хрущевку. Потом я мечтал быть парикмахером, поскольку у нас напротив была парикмахерская, и мы ходили с отцом стричься к очень веселой такой девушке, которая со всеми общалась, шутила. Мне вот хотелось быть похожим на нее. Потом я хотел быть актером, потом журналистом, потом дипломатом, потом переводчиком. Получилось все наоборот. Да, я сначала стал переводчиком, потом дипломатом, потом журналистом, сейчас актером. У меня есть студия экспресс-маникюра, поэтому, можно сказать, уже реализовал себя как парикмахер, осталось только вот дворником еще.
Ну, значит, не стоит, я думаю, останавливаться, да, в принципе. Да. Хотя, с другой стороны, вот то, что вы делали раньше, я не знаю, делаете это сейчас, а вот сатира такая, да, вот именно сатира. Можно сказать, что это такой дворник, только вот социальный дворник, да, который выметает или, по крайней мере, показывает: ребят, посмотрите, что вы тут намусорили.
Кстати, да, вы действительно натолкнули на меня я на мысль. Да, она же, юмор, он не только освобождает от каких-то фобий, но и освобождает от пороков общества. Поэтому, действительно, можно нас приравнять к мусорщикам.
Вот нам воду принесли. Видите, спасибо, из шланга, спасибо, я надеюсь, который от дворника. Дмитрий Чекалкин в нашем эфире. Дмитрий, скажите, пожалуйста, очень интересует такой момент. Да, вот мы начали нашу программу как раз из фрагмента «Весели яйца», «Операция профессор». Вот, на ваш взгляд, насколько вообще вот то видео, которое появилось еще в эпоху до Ютуба, еще же не было даже Ютуба, был просто сайт, насколько оно вообще повлияло на президентские выборы, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, Глеб Павловский когда-то вот комплимент мне такой отвесил, назвал меня блокбастер-фюрером оранжевой революции, дал такую высокую оценку нашим потугам, да, но действительно до сих пор вспоминают, вот даже вчера у нас были гости в студии и попросили показать вот эти первые как раз фрагменты, да, Янукович, Ющенко, Редиска, то есть... Мы тогда демонстрировали на площадях, на экранах наши «Весели яйца», тогда танцевали перед выступлением, тогда Ющенко и Тимошенко, когда они опаздывали на какое-то мероприятие, на какой-то площади собралась там тысячная, многотысячная толпа, и вот наши выходили, тогдашние студенты театрального института, сегодня они, кстати, известные кинодеятели в Украине, да, в этих образах «Веселых яиц», пели песни, показывали на экране фрагменты, то есть из сериала, мультфильмы «Веселых яиц», то есть действительно это снимало напряжение, люди, стоявшие тогда там на морозе, в холоде, улыбались, а улыбка, она, как знаете, защитная реакция, такая же, как и слезы, только от нее меньше сырости, поэтому она может быть полезнее.
Замечательно. А тем не менее, а почему, что так, нет, не так, кто был заказчиком «Веселых яиц» и «Операции профессор»?
Ну, так получилось, что родилась эта история вся в кабинете у Тимошенко, но совсем получила другое развитие, поскольку изначально планировали сделать серию бигбордов, и нас попросили написать вот такие слоганы, поскольку тогда были бигборды, на которых было две большие буквы «В» и «Я», да, Виктор Янукович, тому, что последовательный, да, тому, что конкретный, там, тому, что... И вот после падения и ударенного яйцом Януковича мы должны были сделать серию таких плакатов тоже «В» и «Я», но вот реклама продукции компании «Весели яйца». И мне пришлось зарегистрировать эту торговую марку, выпустить несколько тысяч этих коробок из этих яиц. Они были в супермаркетах по Украине, но все равно ни одна из компаний-операторов внешних этих площадей не согласилась разместить это. То есть эти все так практически не были реализованы, эти все плакаты, и тогда решили вот сделать, у нас был проект «Синий воробей», который запиченными голосами рассказывали актуальные какие-то анекдоты на любые темы. И вот мы сделали из этих синих воробьев, они снесли у нас два веселых яйца, белок и желток, и так вот родилась история с мультфильмами, да, и с сайтом «Весели яйца», то есть не от хорошей жизни, просто ни один из операторов не согласился размещать то, что планировалось.
А тогда, и тогда вы пошли в интернет, да?
И тогда, да, разместили это в интернете, был сайт «Обозреватель», сайт «Украинская правда», который размещал тогда тоже наши мультфильмы, и потом... Я помню, Александр Зинченко, один из руководителей тогда штаба, он попросил меня прийти в... Здесь вот на Майдане тогда в этот член профсоюзов, да, в это здание сгоревшее впоследствии в 2014 году, там тогда Ющенко занимал кабинет Стояна, главного профсоюзного деятеля тогдашнего Украины. И он попросил меня...
Может быть, это как раз вот именно тот кабинет, который ему и был нужен?
Наверное. Ну, то есть он попросил меня в этом кабинете поразыгрывать губернаторов. Тогда, помните, был съезд в Северодонецке, и... Он попросил меня по вертушке, по этой спецсвязи сообщить им. И я вошел в образ такого, я уже не помню, как его там... Вот так, полковник Стрельников, к сожалению, нарушен контроль, там, потерян контроль над органами прокуратуры, у вас возбуждены уголовные дела по поводу сепаратизма, вы знаете, какая ситуация сегодня. По нашим сведениям, у вас до сих пор вот в здании областной администрации хранится еще 2 тонны печенья. Помните, тогда называли вот этим? Да? Вот немедленно провести всю, так сказать, дезактивацию, дезинфекцию помещения, уничтожить все печенье.
Поверили?
Ваши там, первые замы. Вы знаете, что они за всю семью уже собираются вывозить из Украины? Забронированные билеты. Немедленно отменить бронировки. Вы что, проверить? Ну, то есть большинство там...
Как воспринимали тогда эти чиновники?
Большинство там говорит, сейчас там мы выясним, кто это, чего это, тут так, настороже. Кто-то говорил, да, мы выясним. Помню, вот единственный, кто меня вычислил, это тогдашний губернатор Одессы, не помню его фамилию. Он говорит, так, Чекалкин, хватит меня разыгрывать. То есть он, видно, слушал мои программы розыгрышей по радио. Ну и вот, и когда я сидел там, я несколько часов там провел, и вдруг смотрю на... На полочке стоят диски и вот этот «Джентльмены удач». И я сидел и писал вот эти лица тогда руководителей штаба Кучмы, Януковича, Тигибко, Медведчука вот в этот постер. Да, и так мы переозвучили. Буквально в этот же вечер приехал в студию, говорит, ребят, давайте переозвучим
«Джентльмены удач».
«Джентльмены удач». Так появилась первая серия, и потом вот еще 15 серий за... следующие 2 месяца мы создали. Да.
Давайте мы послушаем еще одну серию. Как бы вот она... Это фрагмент из серии, последней, по-моему, серии. Там есть очень один интересный момент, который перекликается уже потом, повторится он через 10 лет, история. Ну, давайте послушаем.
И вот наш кандидат стал оппозиционером.
Добрый вечер. Я оппозиционер лирического настроя. Как хорошо дома, в Донецке, митинг заколдырить с каким-нибудь детским хором. Я шоколадный заяц, я ласковый мерзавец. Я теперь добрый, хороший. Ющенко здоровья желал 2 раза. Вот, на колени перед народом становился 3 раза. Люблю людям доброе делать. Иди сюда, ну. Это мой этот новый начальник штаба, Черновол. Сейчас тебе доброе сделаю.
Доброго дня, доброго дня.
Вот он от оранжевых перебежал и теперь в полном шоколаде. Вот, смотрите, как ему нравится, а? Нравится тебе?
Нравится.
Вот так вот все у меня в шоколаде плавать будете поголовно.
Ну, да, Дмитрий Чекалкин в нашей студии. Да.
Самое смешное, что есть сейчас такой рейтинг, народный рейтинг блогеров украинских, да? И вот мы с Тарасом Черноволом, там соседи в этом рейтинге, неожиданно мне прислали ссылку на...
Вы поддерживаете контакты
ICTV?
Сейчас?
Нет, на ICTV, можете, кстати, радиослушатели могут зазнакомиться, достаточно показательная для меня была позиция. Там, например, из первой там, двадцатки этих... популярных украинских блогеров только один, так скажем, зрадофил, да? Все остальные парохоботы, как ни странно.
Хорошо, Дмитрий, почему, на ваш взгляд, почему вы прекратили работу над такими вот большими проектами? Жизнь перестала давать поводов для смеха?
Нет, почему? Жизнь дает достаточно. Просто сегодня более мелкие формы в ходу, да? То, что вот это так называемое клиповое мышление быстро... Человек пролистывает свою ленту там, в социальных сетях, в Фейсбуке, новостную ленту. И вот должно быть что-то более лапидарное, да, что ли, лаконичное.
Картинка-подпись,
да, вот это сегодня в ходу. У меня есть на странице в том же Фейсбуке посты, которые получают там до 50 тысяч перепостов. То есть, соответственно, один такой пост... На него ты тратишь времени там, 100 раз меньше, чем на, может быть, чем на создание такой серии одной, да, но зато эффект от него, резонанс, вот есть такое понятие вирусного маркетинга, да, когда распространение получает тот или иной контент благодаря вот, количеству перепостов, потому что социальные сети, они, конечно, сегодня изменили ситуацию.
Ваша жизнь тоже изменилась.
Масс-медиа, да. Сегодня люди в значительной степени уже как бы ориентированы на социальные сети. Да, и, кстати, вот недавно закончилось исследование Института будущего, с которым мы сотрудничаем, украинского, который подтверждает, да, эту тенденцию, что все больше и больше перебирают на себя на аудитории социальные сети, мультимедийный контент, доступный как на любом носителе, интерактивный. Вот это сегодня... Кстати, американский опыт вот, распространения сегодня получили вот такие платформы, как Vox Media в Америке, которые выкладывают коротенькие минутные ролики на актуальные темы, которые понятны
И с подписями, да, таким?
С подписями, это может быть на тему сирийского конфликта или там последних показов модных коллекций, но доходчиво, лаконично, там, или с графиками, с специальными графическими, там, другими элементами, которые на экране возникают, и вот это дает такую быструю очень реакцию аудитории, распространение, потому что вот я всегда сравниваю, есть сайт до сих пор как бы остается в таком же формате, как и там 13 лет назад, мы ежедневно выкладываем 10 новых материалов на сайте «Веселье яйца», но как таково, но эти материалы получают там аудиторию там 3-4 тысячи человек, а ежедневная аудитория моей страницы в Фейсбуке с теми же практически постами, да, миллион.
То есть люди просто зашли в Фейсбук и не вернулись, да?
Да, они уже вот в этой среде продолжают существовать, да, не выходя за пределы иногда Фейсбука. Да.
О чем это может говорить? Вот когда целая только минута, и все, и надо разжевать все, объяснить, и люди не хотят разбираться вообще.
Ну, огромный объем информации, к сожалению, я сам себя ловлю на мысли, что я перестал так активно читать книги, да, поскольку хочется быть в курсе событий, держать руку на пульсе, да, и это, поэтому если я читаю сегодня что-то, да, то какие-то те же там юмористические рассказы, сатирические какие-то произведения, на большой объем классики, к сожалению, не остается времени. И вот я, если раньше читал там по 5-6 книг в месяц, то сейчас читаю там одну книгу за 2 месяца, наверное, вот. К сожалению.
Ясно. Дмитрий Щегалкин, наша студия, шоумен. Да, ну вот я представил, как вы в самом начале сказали, да, вот с морем и так дальше. Мы продолжаем нашу программу в эфире Радио Крым Реали. Напомню, что нас можно слушать ежедневно, круглосуточно на частоте 105.9 FM, в том числе и в Крыму. А сейчас нас также можно услышать и на средних волнах на частоте 549 килогерц. Дмитрий, но тем не менее, вот есть ли шанс еще у нас хотя бы немножко, я имею в виду, ура, радио, да, то есть останется ли радио в классическом понимании, как вы думаете?
Конечно, останется, да, это не будет каким-то приговором для радиостанции, просто надо перестраиваться на марше, да, делать то, что вы практически делаете,
видео, да,
визуализацию, короткие там нарезки самого интересного, то, что происходило в эфире, чаще интерактив воспринимать, да, реагировать на отзывы, на отклики, то есть держать руку на пульсе общественных интересов, да, почему вот многие со мной спорят, да, говорят, что у вас там слишком много каких-то политических там сюжетов, да, у вас на странице в Фейсбуке, потому что я в первую очередь воспринимаю социальную сеть как социальную, действительно, да, для меня это слово, хотя это, кстати, противоречит, может быть, видению самих учредителей Фейсбука сегодня, да, они немножко вот там перестраивают сейчас ленту, они делают все-таки акцент на межличностном общении, да, и вот так называемые публичные профили, которые все больше и больше перебирают на себя внимание аудитории, они сегодня меньше рейтингуются в Фейсбуком, да, Фейсбук
чем
персональная страница, чем страница друзей, да, вот произошло буквально за последние 3 года, что я вот активно занимаюсь Фейсбуком, да, я проследил, что если там 3 года назад все-таки это был канал межличностного общения, то где-то вот 1,5-2 года назад произошла замена первых, там, например, там, первой сотни самых актуальных профилей в русскоязычном Фейсбуке. Если до этого это были там какая-нибудь Мария Шарапова, Рональдо и, не знаю, там, Слепаков, Саакашвили и Порошенко, то сегодня очень много в масс-медиа, много брендов, которые себя продвигают через социальные сети. И получается, что Facebook на это отреагировал, да, и он уменьшил количество показов именно публичных профилей, профилей каких-то коммерческих предприятий, масс-медиа, и все-таки перестраивает людей на то, чтобы они больше общались с помощью вот Facebook друг с другом, да, члены семьи.
Вот, кстати, нам в Facebook сейчас под трансляцией пишут Зебедея Исмаилова. доброго дня вам желаю. Да. Угу. Руслан Мамутов тоже вас приветствует. Анатолий Чепак і Вікторія Шевченка, цікаво, промова файна людина, це все вам. Що касається юмора взагалі в Україні на сьогоднішній день, на ваш взгляд, його достатньо чи недостатньо? Вам?
Ну, як по мені, качественного юмора не так багато. Просто сьогодні теж перестройка відбувається на телевидении, поскольку, как известно, телевизионные каналы сегодня зарабатывают в 5 раз меньше, чем тратят на свое существование. Да, олигархи раньше как бы вбрасывали в топку вот этот минус, да, если 200 миллионов, по данным там, рекламной коалиции украинской, зарабатывало телевидение на рекламе, а тратили 900 миллионов олигархи. Да? То есть эта разница минус 700 миллионов, его же нужно было откуда-то и взять. Да?
Из тумбочки, ну, и, конечно же.
Да, поэтому сегодня там Ахметову, Пинчуку и Коломойскому может не так просто, да, вбросить каждому по там 200-300 миллионов в год на существование своих медиа-империй. Соответственно, и качество продукта из-за этого страдает.
То есть нельзя сделать просто, что называется, на коленке хороший юмористический продукт?
Ну, почему? Я привожу пример того же там Майкла Щура, который сегодня, может быть, там лучший из того, что появляется в сатирическом формате, да, на украинском телевидении. Вот все время его там продвигаю, делаю перепосты, комментирую. То есть моя роль вообще в Фейсбуке больше, я не совсем вот согласен со своим как бы, там, определением меня как блогера, поскольку блогеры все-таки продуцируют собственные контент, а я в значительной степени ретранслятор. Да, я по первой своей специальности переводчик, референт-переводчик, поэтому я как...
Занимаюсь
да, донесением, интертрепацией или интерпретацией тех или иных ярких моментов. Мне кажется, что вот роль этого, как на радио, да, есть передатчик, есть ретранслятор, да, который усиливает сигнал. Вот моя функция, моя роль в том, чтобы донести все самое интересное, что сегодня в украинском и мировом медиапространстве существует, до максимально широкой аудитории, mm-hmm. поскольку у меня все-таки там 330 тысяч подписчиков, а если брать этот общий как бы, рейтинг всех тех, кто там комментирует, лайкает, делает перепосты, то это там до 1 миллиона в день, может быть.
Сколько из них, если, может быть, вы знаете, например, россиян?
Нет, абсолютно. Это чем хорош Facebook и социальный, и в частности, вот публичный профиль, что у тебя есть четкая
статистика, да, вы знаете?
Да, ты нажимаешь на кнопку статистики и смотришь, сколько у тебя пришло из России, сколько из других стран. Просто у меня, когда я начал заниматься Фейсбуком 5 лет назад, у меня как раз российские слушатели были в большинстве, поскольку мои программы выходили в 160 российских городах. Я там 3 года подряд номинировался на «Золотой микрофон», лучшая радиопрограмма России, 2 года подряд получал его. И благодаря этому получал заказы на розыгрыши именинников со всей России. У меня где-то там, если по тем временам это было там пусть 30 тысяч, то 20 тысяч было россиян. Сегодня количество россиян, может быть, и сохранилось, да, то есть, но это уже совсем не тот процент. Если раньше это было 2/3, то сегодня это там 5-6% от общей аудитории, поскольку все-таки отравленная российской пропагандой, да, сидящей вот на игле этой Останкинской, бывшие мои там почитатели, они сегодня превратились как бы в оппонентов моих. Да.
А вот сделать их из оппонентов, по крайней мере, нейтральными, это по силе, не знаю, юмору и сатире или
ну,
нет?
Конечно, просто знаете, люди сегодня боятся даже делать перепосты. Я вот позавчера буквально материал разместил о том, что девушку в Красноярске арестовали из-за того, что она у себя в скрытом хранилище ВКонтакте, то есть только для собственного пользования, да, под замком, она разместила там какой-то коллаж антипутинский, да, и у нее ФСБ обнаружила это.
Хотя то есть его было... даже никто не видел?
Его никто не видел, кроме нее, но ФСБ имеет доступ сегодня. Я вот лишний раз на этом примере показал, в том числе своим читателям, как бы опасно продолжать существовать в российских этих социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассниках, да, поскольку это все абсолютно под колпаком у ФСБ, да, и этот пример показателен, да, то есть она у себя сохранила это в закрытой папке, ФСБ это обнаружила, и на основании вот этого материала ее приговорили там, сегодня я уже не помню, там, условно, к 3 годам. Да, за антироссийскую пропаганду.
То есть это определенное ограничение по распространению такого контента в социальных сетях.
Да, поэтому люди боятся этого, их можно понять. Они, даже если делают перепосты скрытые, да, что вот часто я вижу у себя на странице, я нажимаю, вижу там количество, например, там 1000 перепостов, из них 300 скрытые. То есть люди боятся это выкладывать у себя на странице, сохраняют это в собственном архиве, но сегодня к этому архиву имеет доступ ФСБ.
И вы думаете, допустим, и например, и в Фейсбуке это возможно?
Ну, или... Фейсбук требует у Фейсбука, чтобы они хранили свои...
персональные данные, да?
Свои серверы, да, на территории России. Вот сейчас же тяжба с ними продолжается, да, по этому поводу. Ну, не знаю, как бы, чем это закончится, но пока этих серверов нет на территории России, доступа к этим закрытым файлам, профилям не может быть. Да.
Угу. Хорошо, тем не менее, тогда стоит ли вообще разговаривать тогда с россиянами? Если стоит, то как?
Абсолютно стоит, конечно. Надо просто относиться к какой-то степени снисходительно, да, понимать, что человеческая психика пластична. Если в свое время, не имея ни телевидения, ни интернета, Гитлер смог самую цивилизованную нацию в Европе превратить в животных, да, в человеконенавистническую нацию, совершившую там самые страшные преступления на территории Европы, то понятно, что сегодня, обладая таким мощным инструментом влияния, формирования общественного мнения, как телевидение, на которую там миллиарды тратятся в России, понятно, что это дает эффект. Я вспоминаю вот в свое время, там, в 86-м году, я выехал в первую длительную заграничную командировку, выезжал, только начиналась там перестройка, и там Советский Союз тогда был в жесткой конфронтации еще тогда со Штатами, Израиль был пособником империализма американского, да, кровавые щупальца свои распространял на Ближнем Востоке, я был тогда пропагандистом еще этого советского режима, советского строя. Выехал в Алжир, вернулся через 4 года, у меня первый арабский, второй иврит. И вот меня приглашают, как сейчас помню, в Олимпийскую деревню в Москве на встречу там с израильскими какими-то делегатами. И я вижу, что весь зал, там сколько там, 3000-ный зал вот в этом концертном зале в Олимпийской деревне, стоя приветствует главу Всемирного сионистского агентства. И подождите, так это ж вчера был наш заклятый враг, а сегодня, смотрю, Рейган ходит по Красной площади, обнимается с москвичами.
Что-то меняется,
на радио, на телевидении звучат песни про поручика Голицына, там, Корнета Оболенского, которые...
Вчера... А сколько вы провели там в Алжире?
Ну, вот четыре года. Я вернулся в совсем другую страну. То есть достаточно было поменять вот эти говорящие головы в программы «Время» на ребят из программы «Взгляд», да, любимого Политковского и остальных.
Ну, это тогда получилось такое движение сверху, по большому счету. Да? Если бы не было бы этого, ну, такой демократизации сверху, то вряд ли бы тогда бы и произошли бы изменения.
Да, удачно совпало, да, что вот Горбачев, вот его личное, как бы, предпочтения и настроения, да, поменяли практически всю палитру политическую, да, в стране. Но факт остается фактом. За 4 года поменялось абсолютно отношение, да, точно. Также, если россиянам сейчас дать возможность хотя бы там послушать то, что на радио «Свобода», да, выходит ежедневно, включить эти же ваши программы «Радио Свобода» на первом канале российского телевидения, да, на втором, на НТВ, то ситуация в умонастроениях россиян поменяется за считанные недели.
Да, да, осталось дело за малым, просто получить доступ на первую кнопку этого телевидения, и чтобы его не отключили, и чтобы еще к этому моменту, извините, люди остались вообще зрители телевизора, потому что их, говорят, становится все меньше. А у нас вообще в Крыму, знаете, так говорили: каждый человек по достижению пенсионного возраста, он становится читателем газеты «Крымская правда». Но вот была такая шутка. Газета «Крымская правда», кстати, живет и процветает. Дай бог им здоровья, как бы, но и многих читателей. Я очень люблю, кстати. Вот у меня конкурент. Либо, знаете, какую-то юмористическую программу почитать, либо почитать газету «Крымскую правду». У нас есть радиус А, да, мы сейчас прощаемся со слушателями, которые нас имели возможность слушать на средних волнах на 549 кГц, а со всеми остальными мы продолжим нашу программу через несколько секунд на 105,9 FM.